Здравствуйте, друзья. Алексей Осин у микрофона. И сегодня обсуждаем, ну, снова взрывоопасные точки появляются на, скажем так, теле Европы. Полыхнуло, практически полыхнуло Косово. В последний момент удалось отодвинуть этот конфликт и перенести его снова в область вероятного и возможного. Тогда как уже возводились баррикады, слышалась стрельба этой ночью, делались заявления политиками разнообразными. В общем, неспокойно как там, так и на многих других горячих точках. Мы понимаем, что это все выстраивается в единую цепь. Была и Грузия, есть Приднестровье, Украина, в данном случае Косово. И, возможно, еще и появление каких-то других точек. Ну, и Казахстан можно вспомнить с Белоруссией. Все это неспроста и не все имеет отношение к специальной военной операции России. Давайте попробуем обсудить вот эту общую ситуацию, что же произошло этой ночью и что может произойти, скажем, через месяц. Почему, тоже поговорим с Екатериной Энтиной, профессором Высшей школы экономики, руководителем отдела Черноморского средиземноморских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Екатерина Геннадьевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
На чем сердце успокоилось сейчас, потому что действительно слышалась стрельба, возводились баррикады. Mm-hmm. Насколько я понимаю, спецназ в итоге не зашел на территории компактного проживания сербов Косово.
Ну, сердце по состоянию на сегодня успокоилось договоренностями, которые были предприняты при активном участии американского посольства в Приштине с Альбином Курти о том, что на месяц, как вы уже сказали, откладывается введение этих мер. Сейчас баррикады не разобраны, они еще будут оставаться, но в принципе вот в самой ситуации, в том, как это происходило, просто это впервые за несколько лет получило очень масштабное освещение в российских СМИ, но в целом ситуации близкие, похожие и по сценариям и по исполнению, в том числе с повышением статуса боевой готовности, стягиванием техники и даже вхождением РОСУ на север Косово и Метохии, они неоднократно повторялись на протяжении последних лет. Это одна из, как бы это печально ни звучало, норм жизни в крае Косово и Метохии. Поэтому вот в самой ситуации, самой по себе, ничего удивительного нет. Другое дело, что она приобретает совсем иное измерение, когда мы смотрим более широкий геополитический контекст в Европе. Вот здесь вы, когда озвучивали, сказали, что не все события связаны с российской СВО на Украине, но вот это обострение, которое спровоцировали албанцы, оно, безусловно, так эффектно, и, собственно, как бы его хотелось сделать именно в контексте спецоперации, потому что это довольно удобный момент для Приштины показать, что сербы вновь представляют какую-то мифическую угрозу безопасности в региональном измерении, тем более, что с учетом неприсоединения Белграда к санкциям в отношении России, эта тема о том, что сербы представляют угрозу безопасности, что сербы питают надежды на возрождение великосербских идей, они практически сразу, после того, как первый раз Белград отказался вводить санкции в нашем отношении, они почти сразу появились как в локальных прозападных СМИ, так и в целом в западных СМИ.
Ну, и тут такая ситуация, что и сам Вучич сказал, что из него пытаются сделать мини-Путина, а сами, на самих себя власти Косово примеривают, так сказать, личину Зеленского. Ну, вот, смотрите, давайте попробуем порассуждать. Ну, предположим, месяц прошел, и более решительно действует на сей раз полиция Косово. Введет войска Вучич или нет?
Смотрите, эту ситуацию немножко надо объяснить контекст. В целом договоренности между Белградом и Приштиной и по двойному хождению номеров временному и по документам личным, они были достигнуты еще в 2011 году в рамках технического диалога между Белградом и Приштиной, который проводился под крылом Европейского Союза при его посредничестве. Там было указано, что эта ситуация ситуация временная, и окончательное решение должно быть принято в рамках отдельных переговоров. Переговоры эти не проходили, судя по всему, видимо, главным образом в силу того, что с конца 2018 года никакого регулярного диалога между Белградом и Приштиной нет. И в ситуации сегодняшнего дня она и не предвиделась. Не только потому, что меняется геополитический контекст, но и потому, что Приштина с приходом Альбина Курти к власти, она открыто декларировала, что никакой диалог с Белградом она вести не собирается. Это был один из пунктов вообще предвыборной кампании Курти.
Ну, то есть поэтому... калька с отношений России и Украины, если уж продолжать параллели проводить.
Балкана, на Балканах таких параллелей очень много. Я бы сказала, что гораздо более калькированный сюжет – это то, что происходит в Черногории последние там, 15 лет. Но по мелким сюжетам, да, ничего нового же не придумывают. Поэтому в целом как бы используют давно проверенные, неоднократно проверенные механизмы на протяжении последних 25 лет в европейской геополитике. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, в течение этого месяца это как бы один из поводов реально посадить Белград и Приштину для переговоров по достижению окончательного решения по документам и по номерам. С высокой вероятностью именно по этому вопросу какой-то компромисс будет достигнут в течение месяца, но это вовсе не означает, что следом за ним не возникнет другой.
Не, извините, что прерываю. А какой может быть компромисс? Ведь если Сербия признает, вернее, или людей заставит брать документы Косово и менять, соответственно, перерегистрировать автомобили, ладно, бог с ним, с автомобилями, с документами Косово, соответственно, да, если я правильно понимаю, то это фактически Белград признает Косово, косвенно, извините за тавтологию, косвенно признает Косово.
Ну, если уж так совсем открыто говорить, то косвенно это происходило уже неоднократно. Да. Косвенно об этом свидетельствует и то, что Белград согласился на ведение отдельных переговоров о вступлении в ЕС между Белградом и Приштиной, о том, что в принципе, ведь о том, что был подписан в 2013 году соглашение о нормализации отношений, примерно из той же серии, как автомобильные номера, это получение Косово своего уникального телефонного кода. И таких соглашений технических, их можно несколько десятков, ну не несколько десятков, полтора десятка перечислить. Что касается паспортов, то паспортизация в том или ином виде, она идет на протяжении последних 10 лет. И здесь какой компромисс может быть внутри, ну, мы, собственно, увидим. Я не думаю, что эта ситуация, она с точки зрения ее содержания, в общем-то, рядовая, она для нас звучит дико, потому что, ну, вот косовский вопрос взял и вывалился в повестку дня, как снег на голову. Но на самом деле и специалисты по Балканам, и сами сербы национально ориентированные, они уже значительное число соглашений, которые были в рамках этих переговоров, заключены за последние 10 лет, именно таким образом, как вы и квалифицировали, как косвенное признание независимости.
Ну вот, смотрите, такую еще фразу Вучич сказал. Сербский народ Косово и Метохии все меньше прислушивается к моим, видимо, его мольбам, угу. Да? То есть самого Вучича. Это значит, что люди без Вучича, который отступает шаг за шагом, и вообще много виляет, надо признать, и в вопросах России тоже, и голосование в ООН об этом говорят разнообразные. То есть они возьмут в руки оружие, будут защищать свои дома сами или как? Вот это что имеется в виду, эта фраза, да?
С точки зрения бытовой жизни, о том, как живут косовские сербы в последние 2-3 года, когда участились случаи нападений на них, по факту так и есть. Да? То есть в бытовой жизни, в ежедневной жизни они очень часто вынуждены защищать себя сами. То, что действительно Вучичу довольно сложно сейчас будет договориться с косовскими сербами в течение этого месяца, свидетельствует то, что в целом Белград же на чем настаивал, что все годы переговоров с Приштиной, что окей, они понимают, это как бы рациональная позиция, подавляющее большинство населения Косово и Метохии составляют албанцы. вернуть Косово и Метохию силой, можно только осуществив этническую чистку, и никак иначе. Но на это никто не готов.
А в другую сторону можно ее осуществить?
В смысле, если албанцы осуществят изгнание сербов, это вполне возможный вариант. Это, я думаю, что это один из сценариев, который можно рассматривать, даже не как гипотетический.
Не, но извините, опять что прерываю. Mm-hmm. Что значит mm-hmm. изгнание? Если люди не захотят уйти, с ними что произойдет?
С ними произойдет то же самое, что делали хорваты с сербской крайной в 95-м году в Хорватии.
Ну вот о том и речь. Извините, еще один вопрос. Все-таки надо быть объективными. Вот, например, тот же самый Альбин Курти говорит, ну и вообще косовские власти, о том, что, а что же вы удивляетесь, 11 лет на территории Сербии, которая не признает Косово, ровно такие же законные нормы действуют. И автомобили, так сказать, и документы, и прочее. В чем разница?
Нет, здесь есть два принципиальных момента.
Вот я для себя тоже хочу понять, да.
Документы, которые и та, и другая сторона в течение этих 10 лет ездят друг к другу по документам временного значения. То есть ты заезжаешь, получаешь временное разрешение, выезжаешь и едешь дальше. Точно так же, например, косовары не имеют права в российские паспорта поставить печать Республика Косово. Они ставили это на отдельную бумажку, вкладывая ее в паспорт. Да? Проблема не в том, что существуют вот эти временные документы как таковые. Проблема в том, что в рамках Косово и внутри Косово и Метохии сербы, живущие в Косово и Метохии, они не обязаны получать такие документы. А то, что хотели сделать сейчас и пытаются сделать косовары, это обязать постоянно проживающих на территории Косово и Метохии сербов получать такие документы.
Ну, то есть вот это все подтасовочка такая легкая, да?
Конечно.
Передергивание. Понятно. Ну, и, значит, вот давайте посмотрим. 1 сентября наступает, дети в школу должны идти. Час икс. Что будет с вашей точки зрения? Ну, вы сказали, что компромисс будет. Велика ли вероятность все-таки какого-то силового разрешения? Тут, кстати говоря, между прочим, некоторые сербские депутаты говорят, мне кажется, что Сербия будет вынуждена начать денацификацию.
Ну, это понятно, потому что, в принципе, как бы то, что говорят, это понятно, поскольку, в принципе, существует немалочисленная группа сербского населения, сербских политиков, которые воспринимают возрождение России в контексте возможного возрождения Сербии и, соответственно, подъема, резкого подъема национального самосознания, которому добавляет силы и то, что сербское население массово поддерживает Россию, и резкий рост за эти месяцы произошел, который, и поддержки России, которая и так была высока. Но, значит, 1 сентября что будет? Я думаю, что конкретно вот этот вопрос, он будет в той или иной степени решен, он будет натыкаться на какие-то частные сюжеты, связанные с частными небольшими конфликтами и потасовками. Тем не менее, в течение сентября ситуация в Косово и Метохии неизбежно должна ухудшаться для того, чтобы к выборам в Боснии и Герцеговине, в соседней стране, которые обещают быть нескучными, 2 октября 2022 года сербское население Балкан и сербское политическое руководство Балкан подошло максимально обложенным со всех сторон.
Спасибо вам большое, Екатерина Геннадьевна, Екатерина Энтина, профессор Высшей школы экономики, руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН, была в нашем эфире.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Главный мессенджер года – Телеграм. Главный канал в Телеграмме «Радио Спутник». Подпишитесь, если еще не сделали.
Ну и продолжаем теперь уже, так сказать, геополитическая компонента этого конфликта. Я уже упомянул в разговоре с нашим предыдущим экспертом, что, возможно, это звенья одной цепи, если не верить случайности. То есть была в 2008-м Грузия, потом так мягко шевелящаяся Украина, потом туда же добавились Белоруссия, Казахстан, опять-таки Украина, теперь вот Косово. Вот можно ли в это все соединить в единую цепочку? Это мой первый вопрос Николаю Топорнину, доценту кафедры европейского права МГИМО, директору Центра европейской информации. Николай Борисович, извините, надеюсь, вашу фамилию, это ударение правильно поставил вот в таком падеже. Здравствуйте.
Да, добрый день, ударение поставили, правильно, все верно.
Спасибо, спасибо. Вот связываете ли вы эти события, или если да и нет, то почему?
Ну, вы знаете, наверное, можно при желании выяснить, тем более политические, но мне кажется, все-таки это такой, знаете, старый назревший нарыв вот на Балканах, это вот проблема Косово и ее, так сказать, взаимоотношения с Сербией. Но на самом деле эта проблема не новая. Да, она практически возникает каждый год. Связано это с тем, что вот жители северной части Косово, сербы, безусловно, мы говорим о сербах, они до сих пор пользуются паспортами сербскими и пользуются регистрацией автомобилей в Сербии, да, то есть вот такая интересная складывается ситуация, когда они проживают формально, фактически на территории Республики Косово, вот такой вот получается там Митровица-сербский анклав внутри Косово, но все у них сербское, да, и паспорта, и автомобили, и права, и так далее, и тому подобное. Ну и власти Косово уже не первый год ставят вопрос о том, что нужно как бы всех сербов переводить на документы, на паспортизацию Косово, иначе говоря, полную такую паспортизацию. А кто, мол, не хочет этого делать, ну тогда у него возникнут сложности со многими компонентами обычной жизни. Вот. Ну и каждый раз вот сербы против этого протестуют, они, естественно, не хотят менять паспорта, не хотят менять регистрацию автомобилей, ну и вообще, да, не хотят встраиваться в эту формалистическую жизнь в Косово. Ну, в этот раз, вот, как говорится, нарыв назрел, практически назрел, вот он чуть было не подошел к горячей фазе. Косовары заранее, премьер-министр заранее объявил о том, что с 1 августа сербские документы не будут иметь силы, соответственно, вот возникнут проблемы с въездом-выездом, в первую очередь, Сербии.
Николай Борисович, извините, что прерываю, мы просто уже, так сказать, саму хронологию уже изучили, хотелось бы о последствиях понять, что будет дальше с вашей точки зрения, ведь действительно эту проблему так не решить, ведь то, что происходит, по сути, это такая ползучая ассимиляция, то есть людей хотят сделать косоварами, пусть они будут по национальности сербы, даже, может быть, какие-то традиции блюсти национальные свои, но, тем не менее, они должны признать, что они живут в Косово. А Косово вот это такая вот отдельная страна, которую там одни признали, другие нет. Это же будет длиться вечно. Документы, не документы, паспорта, не паспорта.
К сожалению, вы правы. Знаете, вот этот конфликт не имеет такого какого-то, знаете, ясного и понятного решения, потому что для Сербии Косово, ну, это неотъемлемая часть территории сербского государства, и они не признают отделение Косово. Соответственно, для властей Косово обратная ситуация. Они считают, что они самостоятельное, суверенное государство, которое, как вы правильно заметили, многие страны уже признали, то есть есть и юридическое международное признание. Соответственно, на своей территории все должны жить по тем законам, которые принимает руководство Республики Косово. Вот, то есть, иначе говоря, сербы должны интегрироваться. А вот что делать, если они не хотят? Вот тут пока какого-то понятного решения нет. Да, эта конфликтология может сохраняться сколь угодно долго, пока вот сербы компактно проживают вот в северной части Косово, соответственно, они вот так и будут противиться насильственной
Ну, я вас подталкиваю, так к чему? Смотрите, один способ решения этой проблемы, это уж ваше дело, как его оценивать, предложен. Насильственная ассимиляция русских в Крыму и на Донбассе не удалась. И тогда вот произошло то, что произошло. Давайте попробуем это разобрать.
Знаете, ну, президент Вучич вчера выступал по национальному телевидению с таким вот чрезвычайным заявлением. Он сказал, что мы сделаем все, и мы будем пытаться сделать все, чтобы не допустить войны вот такой полномасштабной. Он также пригрозил, что если кто-то там будет, ну, так сказать, очень активно нападать на сербов, да, которые там проживают в Косово, мы, конечно, придем на защиту и мало не покажемся. Вот, но все-таки он не выступает за вот такое жесткое, горячее решение этого конфликта. Тем более, понимаете, как здесь, если в Крыму, на Донбассе, это какой-то такой скорее двусторонний конфликт между Россией и Украиной, то там присутствуют силы КФОР, так называемые, да, это примерно около 4000 военнослужащих, представляющих порядка 30 государств, такие международные силы, которые как раз призваны обеспечивать порядок, ну и мирное сосуществование Косово и Сербии, да, чтобы конфликт не разрастался. Вот эти силы, они были приведены в полную боевую готовность. Тут же позвонили лидеры из США, и Евросоюза, Германии, тут же позвонили руководству Косово и сказали, что ни в коем случае нельзя сейчас вот начинать там различного рода силовые методы применять, перестрелки и так далее и подобное, нужно это решение отменить. Пока мы знаем, косовское руководство действительно послушалось и перенесло введение вот этих новых правил на 1 сентября. Как бы вот сейчас вот месяц есть, но если 1 сентября они также будут жестко, вот, бесповоротно пытаться реализовать вот эти новые правила на границе с Сербией, опять этот конфликт заново разрастется с новой силой. Это не решение проблемы. Видимо, сейчас вот за этот месяц, за август, обе стороны, ну, при участии, опять-таки, международных посредников, будут стараться найти какое-то решение, удовлетворяющее обе стороны. Это очень сложно, откровенно скажу, потому что градус непонимания между сербами и косоварами, ну, достиг своего апогея, и вообще нет никаких, таких, скажем говоря, позитивных контактов между руководством Сербии и руководством Косово. Вот смогут ли международные посредники, американские, европейские, вот, прийти к какой-то компромиссной формуле, ну, для меня очень большой вопрос. Но, с другой стороны, и не просматривается никакого другого решения. Ну, силовым образом, понимаете, решать проблему, в первую очередь, пострадают, опять-таки, сербские жители, проживающие вот в этой части. Ну, потому что там придут основные боевые действия, они, в первую очередь, пострадают. То есть Вучич это тоже прекрасно понимает, да, что будут страдать его на сограждане. Вот поэтому война, силовое решение здесь не является приоритетом.
Хорошо, вот, извините, я переверну немножко вопрос. Вот смотрите, ведь из-за чего все, вот скажем так, обострилось? Потому что Косово требует вот этой самой ассимиляции, она настаивает. То есть это примерно то же, что на Украине, да? Ну, пусть там приведет к другим результатам. В том же Приднестровье, насколько я понимаю, такого нет. Ну вот живут в стадии замороженной такой странной ситуации две части одной республики, да? Так вот, если будет Косово настаивать, то ситуация эта будет множиться, калькироваться и плодиться. И все равно это придет к конфликту, приведет. Не иначе невозможно. Либо вы отстаете от сербов, они живут формально в Косово, а не формально в Сербии. Либо вы настаиваете, тогда они берут в руки оружие.
Ну, а понимаете, вот косовские власти уже не первый раз ставят этот вопрос. Вот я посмотрел историю, да, этого конфликта. Еще 5 лет назад, вот они то же самое сказали, все, значит, меняем сербские документы на косовские документы, тогда сербы сказали, нет, не будем, мы хотим жить так, как и дальше жили. Но тогда вроде бы они сказали, ну окей, ладно, давайте какое-то время вам дадим, подумайте, переосмыслите. Вот, типа, знаете, они какие-то гарантии дают, что вы тут будете жить автономно, никто вас не будет обижать, что будет действовать закон для всех, у вас тут будет местное самоуправление, но для них, понимаете, политически очень важно, что для них вот эти северные, так сказать, сербы, проживающие на севере Косово, да, они так называют, чтобы они признали косовскую юрисдикцию. Сейчас, по сути, получается, что они юрисдикцию не признают, а значит, в политическом плане, знаете, такая кризисная территория у Косово, да, в любой момент там могут вспыхнуть беспорядки, какие-то конфликты. И естественно, что Сербия на военном плане, конечно, превосходит Косово. Она тут же выступит на стороне.
Да, но тех, кто за спиной стоит Киев-Ор сперва, а потом и вся объединенная мощь НАТО. Спасибо большое, Николай Борисович. Извините, что вас немножко прервал, но просто у нас на носу буквально новости. Это незыблемая вещь. Все интересно будет узнать, что же происходит сейчас в мире и в связи с этим скорректировать, может быть, наше собственное представление. Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации, был в эфире «Радио Спутник».